Глава 5. Вождь Белый Овсюк. Доктор Денник жил в пятнистой выленившей палатке с индейцем по имени Вождь Белый Овсюк, которого он презирал и боялся. «Могу себе представить, какая у него печень», — пробурчал однажды, разговаривая с Ясарианом, доктор Денника. «А ты лучше представь себе, какая печень у меня», — посоветовал ему Ясариан. «Да у тебя с печенью все в порядке», — равнодушно сказал доктор Денника. «Ну вот и видно, что ты не в курсе», — блефуя сказал Ясариан и поведал доктору Деннике про трудности со своей печенью, которая доставила немало трудных минут госпитальным врачам и сестрам, растерянно ждавшим, когда он поправится или дотянет до настоящей желтухи. «Это у тебя-то трудности», — без всякого интереса спросил доктор Денника. «А что тогда сказать обо мне?» «Эх, побывал бы ты у меня в приемной перед самой войной!» Доктор Денника украсил свою приемную аквариумом с золотыми рыбками и обставил самым лучшим из дешевых мебельных гарнитуров. Все, что было можно, даже золотых рыбок, он купил в рассрочку, а на остальное обзаведение занял денег у алчных родственников, пообещав им долю в будущих барышах. Он обосновался на Стейтен-Айленде, в нью-йоркском пригороде за Гудзоном, неподалеку от паромной пристани и по соседству с большим универмагом, тремя дамскими парикмахерскими, они, разумеется, именовались салонами красоты, и двумя аптеками, где орудовали фармацевты, прекрасно знавшие, как обделывать выгодные делишки. Дом, облюбованный доктором Денникой для своей приемной, двухквартирная ловушка, откуда невозможно выбраться при внезапном пожаре, стоял на бойком перекрестке, но это ничуть не помогало. Население в Нью-Йоркском Заречье почти не менялось, а коренные жители привычно лечились у проверенных многолетней практикой врачей. Пациентов не было, и деньги на счету у доктора Денники быстро таяли. Вскоре ему пришлось распрощаться с любимой медицинской аппаратурой. Сперва за неуплату очередного взноса у него отобрали купленный в рассрочку арифмометр, а потом и пишущую машинку. Золотые рыбки издохли, надвигалась катастрофа, от которой доктора Деннику спасла война. — Это был дар Божий! — торжественно провозгласил доктор Денника. — Многие местные врачи ушли в армию, и моя жизнь вдруг чудесно преобразилась. Бойкий перекресток наконец-то дал себя знать, и вскоре пациенты валом ко мне повалили. У меня даже не хватало времени, как следует их обслужить. Фармацевты из соседних аптек стали мне платить в наших сделках гораздо больше. Салоны давали 2-3 аборта в неделю. Словом, жизнь моя устраивалась наилучшим образом. И ты только послушай, что потом вышло. Ко мне явился супчик из призывной комиссии. Я считался запасным 4-й категории. Я тщательно себя обследовал и установил, что негоден к военной службе. Казалось бы, все ясно. Ведь меня высоко ценили и в медицинском обществе нашего округа, и в районной палате предпринимателей. Так нет же. Им, видно, поперек горла встала моя ампутированная по самое бедро нога, не говоря уж про ревматический полиартрит, навеки приковавший меня к постели. И они прислали этого супчика. Таков наш век, Ясариан. Век тотального безверия и повсеместной утраты духовных ценностей. А все же это ужасно, — дрожащим от волнения голосом заключил доктор Денника. Ужасно, когда страна, которую ты преданно любишь, сначала выдает тебе официальное разрешение быть врачом, а потом ни в грош не ставит твою добросовестность, ни профессиональную компетентность. Доктора Деннику призвали на военную службу, загнали в тесную каюту теплохода и отправили хирургом на пьеносу в 27-ю воздушную армию, хотя он до смерти боялся летать. «Как будто у меня мало трудностей на земле», — обиженный и близоруко помаргивая карими бусинами глаз, пожаловался доктор Денника. «Мне просто незачем искать их в небе. Они сами меня ищут. Вроде тех молодоженов, которые свалились мне на голову перед войной». «А что молодожены?» — поинтересовался Ясарин. Да вот понимаешь, явились однажды прямо с улицы, даже без предварительной записи. Он и она. Никогда мне ее не забыть. Юная, свеженькая, фигурка, во сне такой не увидишь, а на шее цепочка и медальон со святым Антонием. Святого-то Антония я, конечно, чуть попозже разглядел, когда увел ее в смотровой кабинет, чтобы обследовать. Они жаловались, что у них нет детей. Ну, все у нее было в порядке, и я пожелал им счастья, и они без всяких возражений заплатили мне сколько нужно. А прощаясь, я пошутил. Нельзя, говорю, так страшно искушать святого Антония. «Это кто еще такой святой Антоний?» Сразу же вцепился в меня ее муженек. «А вы спросите, — говорю, — жену, она вам объяснит». «Спрошу, — говорит, — и они ушли». А через пару дней является он ко мне один и объявляет моей медсестре, что ему надо со мной повидаться, сию же минуту и без всяких промедлений. Ну, провела она его ко мне в кабинет, и как только мы остались одни, он двинул меня по уху.
Двинул по уху?
По уху? Обозвал умником и двинул.
Так ты, стал быть, умник, спрашивает, и со всего размаха по уху бац!
Я только на полу и опомнился. Без всяких шуток.
«Какие уж тут шутки», — сказал Есарин. «А за что?»
«Откуда же мне знать, за что?» — брюзгливо откликнулся доктор Деника.
«Может, все дело в святом Антонии?» — предположил Есарин.
«Да кто он, собственно, такой, этот святой Антоний?» — с тупым недоумением спросил доктор Деника.
«А я почем знаю», — сварливо отозвался вождь Белый Овсюк, влезая в палатку с бутылкой виски, нежно прижатой к могучей груди. Пошатнувшись, он плюхнулся на койку между Есарианом и доктором Деникой. Доктор Деника молча схватил стул и выбрался из палатки, горестный и сгорбленный под бременем вечных несправедливостей. Ему было невыносимо общество соседа. Вождь Белый Овсюк считал его психом.
«Неведомо, что у парня в башке», — с укором проворчал он. «Мозгов у него нет, что ли? Ему бы давно уж взяться за лопату, а он... И ходить никуда не надо. Просто копай прямо в палатке под моей койкой. Копнешь разок-другой и наткнешься на нефть. Он что, не слышал, что ли, про того солдата, который наткнулся на нефть? Еще в Штатах. Этот... Как его? Крысенок-то недоделанный. Сопляк из Колорадо.
Уинтергрин».
«Во-во, Уинтергрин!»
«Он боится», — сказал Есарин.
«Уинтергрин-то!»
Вождь Белый Овсюк с явным восхищением покачал головой.
«Ну нет, этот сопливый умник он, стервец вонючий, никого не боится, даром что соложонок».
«Доктор Деника боится», — объяснил ему Есарин. «В том-то все и дело».
«А чего ему бояться?»
«Тебя и за тебя». «Он боится, что ты умрешь от воспаления легких».
«Ну, тут-то у него правильно мозги работают. Пускай боится», — одобрительно сказал вождь Белый Овсюк, и в груди у него зарокотало могучее басовитое ржание. «Обязательно умру. Дай только срок».
Вождь Белый Овсюк, смуглый и красивый оклахомский индеец с массивным, словно бы высеченным из камня лицом и вечно взъерошенными черными волосами, твердо решил умереть от воспаления легких, потому что так ему предписывало, как он объяснял, его вера. Это был вспыльчивый, мстительный и отнюдь не романтичный индеец, считавший, что все ненавистные ему чужаки, вроде гнусов, корнов, кошкартов и хавермееров, должны убраться во свояси, туда, откуда явились их поганые предки.
«Ты не поверишь, Есарин!»
— доверительно, но так, чтобы слышал и затравленный доктор Деника, проговорил он.
«Да чего хорошо было в нашей стране, пока они не испоганили ее своим похабным благочестием!»
Вождь Белый Овсюк вступил на тропу мщения белому человеку. Он читал по складам, а писать почти не умел, и капитан Гнус назначил его своим помощником по разведке.
«Некогда мне было учиться читать и писать», — распаляя на страх доктору Деннике свою воинственную мстительность, рассказывал вождь Белый Овсюк. «Ведь ихние нефтяники, ровно стервятники, вокруг нас кружили.
Только мы раскинем стойбище, они уже тут как тут и сразу начинали бурить. И как только начинали бурить, сразу натыкались на нефть. И как только натыкались на нефть, сразу прогоняли нас в другое место. Мы были для них вроде волшебной лозы. Даром, что живые люди, чтобы отыскивать им нефть. У нас ведь от рождения чутье на эту самую нефть. Вот нефтяные фирмы со всего света за нами и охотились. Мы все время кочевали. Попробуй тут, воспитай ребенка. Ни шиша у тебя не получится. Я, пожалуй, никогда в одном месте больше недели и не жил.
Геологи помнились ему с самых первых младенческих лет.
«Только бывало родиться новый белый овсюк», — продолжал он, — «нефтяные акции на бирже в раз дорожают. И вот в скорости за нами повсюду стали таскаться ихние буровики со своим снаряжением, чтобы, значит, опередить друг друга, как только мы выберем место для стойбища. А нефтяные фирмы все время объединялись. Им ведь было выгодно отряжать за нами поменьше людей. Да толпа-то вокруг нас все равно росла. Нам даже ночью не давали спокойно поспать». Только мы остановимся. Останавливались и они. А когда мы сворачивали стойбище, они тащились за нами следом со всеми бульдозерами, буровыми вышками, походными кухнями да вспомогательными движками. И превратились мы в бродячих подсобников бизнесу. Так что многие отели, даже из самых шикарных, стали присылать к нам приглашения, чтобы мы, значит, оживляли у них в городах деловую жизнь. Ихние предложения сулили нам райскую благодать – да оказывались потом липой, потому что мы были индейцы, а индейцам в шикарные отели вход заказан. Расовые предрассудки – страшная штука, Ясариан. Страшней войны. Ты только подумай, как страшно, когда мирного и приличного индейца не отличают от желторотого китаёзы, бледнозадого итальяшки или черномазого негритоса.
Вождь Белый Овсюк с мрачным осуждением покачал головой.
«И вот, Ясариан, в скорости мы подошли к началу конца. Да иначе-то и быть не могло. Им, значит, взбрело в голову преследовать нас впереди. Они норовили угадать, где мы раскинем стойбище, чтобы начать бурить, пока нас нет. А мы уж нигде не могли остановиться. Только нам, бывало, захочется отдохнуть, а они уже тут как тут и гонят нас прочь. У них прорезалась такая вера в наше чутье, что они гнали нас еще до ихней проверки, если под нашей палаткой нефть. А мы так устали, что даже не всполошились, когда попали в последнюю передрягу. Однажды, поутру, они окружили нас кольцом, чтобы прогнать, куда бы мы, бедолаги, не двинулись. Они отовсюду зорко следили за нами, будто индейцы перед атакой. Это был конец. Мы не могли остаться на месте, потому что нас гнали прочь, и не могли сдвинуться с места, потому что нас везде ждали, чтобы прогнать. Только война спасла мне жизнь. Она разразилась в последнюю секунду. Власти вызволили меня повесткой из этого гиблого кольца и отправили на призывной пункт в Колорадо. Вот почему я остался жив. Один, единственный из всей нашей семьи.
Ясариан знал, что все это выдумки. Но не перебивал белого овсюга, который навеки, как он сказал, потерял из виду родителей. Да не очень, впрочем, огорчился, потому что они были его родителями только по их собственным словам, а врали ему так часто, что и об этом вполне могли наврать. Зато про судьбу двоюродных братьев и сестер он знал гораздо лучше. Они прорвались обманным маневром на север и забрели по ошибке в Канаду. Когда им захотелось вернуться, их задержали на границе американские иммиграционные власти. Им не разрешили жить в Штатах на том основании, что они красные. Шутка получилась остренькая, но доктору Деннике было не до смеха. И он ни разу не улыбнулся, пока Ясариан после следующего боевого вылета опять не попросил его об освобождении от полетов. Тут доктор Деннике мимолетно усмехнулся и начал бубнить, как обычно, про собственные беды, среди которых первое место занимал вождь Белый Овсюк, пристававший к нему с предложением помериться силами в индейской борьбе. А последнее – Ясариан, обсихевший, как считал доктор Деннике, до потери сознания.
«Ты напрасно теряешь время», – сказал он.
«Неужели тебе трудно освободить от полетов психа?»
«Почему же трудно?
Я просто обязан это сделать. Такова инструкция.
Так освободи меня. Я же псих. Спроси хоть Клевенджера.
А где он, твой Клевенджер?
Да спроси кого угодно. Все они скажут, что я законченный псих.
Так они сами психи.
А почему же ты не освобождаешь их от полетов?
А почему они меня об этом не просят?
Потому что психи, вот почему.
Правильно, психи. И потому не им решать, псих ты или нет. Согласен?
Ессариан пытливо посмотрел на доктора Дейнику и попытался начать с другого конца.
«Ну, а Ор, псих?» – спросил он.
«Разумеется, псих», – ответил доктор Дейника.
«И ты можешь освободить его от полетов?»
«Разумеется, могу. Но он сам должен меня об этом попросить».
«Так почему же он не просит?»
«А потому что он псих. Его ведь уже несколько раз сбивали, а он продолжает летать.
Стопроцентный псих».
«Разумеется, я могу освободить его от полетов, но он сам должен меня об этом попросить. Такова инструкция».
«Значит, по инструкции ты можешь его освободить?»
«Не только могу, но просто обязан».
«И ты освободишь его?»
«Нет, не получится».
«А что, есть какая-нибудь заковыка?»
«Да уж не без этого. Поправка 22.
«Всякий, кто хочет уклониться от выполнения боевого задания, нормален»,
процитировал на память доктор Дейника. Была только одна заковыка. Поправка 22. Но этого вполне хватало, потому что человек, озабоченный своим спасением перед лицом реальной и неминуемой опасности, считался нормальным. Ор летал, потому что был псих, а будучи нормальным, отказался бы от полетов, чтобы его обязали летать, как всякого нормального пилота, по долгу воинской службы. Летая, он проявлял себя психом и получал право не летать. Но, реализуя это право, становился нормальным и отказаться от полетов не мог. Пораженный всеобъемлющей простотой поправки 22, Ессариан уважительно присвистнул.
«Да, поправочка, что надо», — сказал он.
«Лучше не придумаешь», — подтвердил доктор Дейника.
Поправка 22, эллиптически замкнутая на себя по образцу планетарной системы с нерасторжимо сбалансированными парами, была неумолимо логичной и абсолютно самодостаточной. Ее бесподобное совершенство казалось Ессариану таким же устрашающе законченным, как совершенная бесподобность современного искусства. А современное искусство казалось ему порой таким же сомнительным, как темнота в глазах у Эпплби, про которую толковал ему Ор. Ор уверял его, что у Эпплби темно в глазах.
«Неужели не замечал?» — сказал Ор, когда Ессариан подрался в офицерском клубе с Эпплби. «Точно тебе говорю, у него темно в глазах, только сам он про это не знает, а настоящего-то мира и не видит».
«Как же он может не знать?» — удивился Ессариан.
«А как он может узнать?» — с нарочитым терпением переспросил Ор. «Ну как он увидит, что у него темно в глазах, если у него темно в глазах?»
Это выглядело ничуть не бессмысленнее, чем все остальное вокруг. Ессариан решил поверить Ору на слово, тем более, что тот вырос в темной глухомане далеко от Нью-Йорка и знал о первобытной жизни с ее первозданной темнотой куда больше Ессариана. А главное, никогда не врал ему про что-нибудь важное, как делали все ессарианские свояки и кровные родственники, учителя и духовные наставники, приятели, соседи, газетчики и правители. Ессариан внимательно обдумал сообщение Ора, а дня через два поделился своим секретом с Эпплби, просто чтобы сделать доброе дело.
«Эпплби, у тебя в глазах темно»,
— доброжелательно шепнул он, когда они столкнулись возле парашютной палатки перед плевым налетом на Парму.
«Чего-чего?» — вскинулся Эпплби, подозревая подвох, потому что Ессариан давно уже с ним не разговаривал. «У тебя в глазах темно», — повторил Ессариан. «Темно, понимаешь? Вот ты этого и не видишь».
Эпплби с неприязненным изумлением возрился на Ессариана.
Молча обошел его и молча залез в джип, чтобы ехать на инструктаж, который проводил в инструктажной палатке суетливый майор Денби, собирая там перед вылетом всех ведущих пилотов, бомбардиров и штурманов. Когда джип выехал на прямую дорогу, Эпплби, стараясь, чтобы его не услышали водитель и капитан Гнус, развалившийся с закрытыми глазами на переднем сиденье, вполголоса обратился к Хавермейеру.
«Послушай, Хавермейер», — неуверенно пробормотал он, — «у меня в глазах темно?»
«Бревно?» — удивленно сморгнув, переспросил Хавермейер.
«Да нет, я говорю, у меня в глазах темно?»
«Темно?» — Хавермейер опять удивленно сморгнул.
«Вот-вот, в глазах. Ты посмотри, темно?»
«Ты что, псих?» — спросил его Хавермейер.
«Я-то не псих. Это Ясариан псих. Все-таки посмотри, темно или нет. Только не скрывай, потому что мне надо знать».
Хавермейер слизнул с ладони последней крошки казинака, нагнулся к Эпплби и внимательно заглянул ему в глаза. «Нисколько не темно», — объявил он. Эпплби глубоко и с огромным облегчением вздохнул. У Хавермейера к носу, щекам и губам прилипли крошки казинака. «Вытрись», — посоветовал ему Эпплби. «У тебя от казинака даже в ноздрях черно».
«Лучше уж в ноздрях, чем в глазах», — буркнул Хавермейер.
Офицеров пяти ведомых экипажей каждого звена из всех трех эскадрилий возили в грузовиках на общеполковой инструктаж, который начинался получасом позже, а нижние чины, радисты и стрелки, инструктаж вообще не проходили. Поэтому их доставляли прямо на аэродром и высаживали у тех самолетов, в которые они были назначены на очередной вылет. Тут им и полагалось ждать, вместе с механиками наземного обслуживания, проходящих инструктаж офицеров. А когда те приезжали и, с грохотом откинув задние борта грузовиков, спрыгивали на землю, собравшиеся, наконец, в единое целое экипажи рассаживались по самолетам. При заводке остывшие за ночь моторы, скрытые торпедообразными обтекателями, недовольно прокашливались и урчали, как бы с линцой. Но потом, разработавшись на режиме прогрева, заливали аэродром ровно рокочущим гулом. Самолеты вздрагивали, отползали от стоянок и сперва, похожие на неповоротливых мастодонтов, медленно выруливали к взлетной полосе, стремительно разгонялись и уходили на взлет, чтобы, кружа над вершинами деревьев и низвергая вниз оглушительный рев, неспешно выстроиться в боевые порядки, скользнуть с чуть-чуть приподнятыми носами над лазурно сверкающим под ними морем и в плавном развороте взять курс на цель в Северной Италии или Южной Франции. Идя с пологим набором высоты, они пересекали линию фронта приблизительно в 9000 футов от земли. Тут, и это всегда поражало, их охватывала бездонная всеобъемлющая тишина, нарушаемая лишь редкими репликами летчиков, монотонно звучащими в наушниках шлемофонов, короткими для пробы очередями пулеметов и под конец нарочито безучастным сообщением каждого бомбардира в каждом самолете, что они вышли на исходную точку и ложатся в разворот перед боевым курсом, последней прямой для бомбардировки цели. Самолеты Б-25, на которых они летали, были надежными, устойчивыми, блекло-зелеными, двухкилевыми и двухмоторными машинами с большой хордой крыла. Их единственный недостаток заключался, на взгляд Ясариана, в том, что плексигласовую, вынесенную вперед кабину, где сидели пилоты, навигатор и бомбардир, отделяла от аварийного люка гибельно тесный лаз. Узкий, темный, холодный туннель, начинающийся за креслами пилотов. Мрачная ловушка для массивного человека вроде Ясариана. Пухлый, с лунообразным лицом, плоскими глазками рептилии и вечной трубкой в зубах Аафрой, тоже втискивался в него не без труда. Ясариан настойчиво гнал его из носового отсека, когда они, как сейчас, ложились на боевой курс. Тогда наступали томительные минуты, в которые можно было только ждать, ничего не делая, не видя и не слыша, пока зенитчики на земле прицелятся, чтобы распылить их для отправки к працам. Туннель был узкой тропкой к спасению, но Ясариан люто его проклинал, считая, что если самолет будет сбит, туннель неминуемо обернется капканом, уготованным ему предательским провидением в давнем замысле сжить его сосвету. И при этом он знал, что у него под ногами в носовом отсеке Б-25 было место для аварийного люка. Место было, а люка не было. И вместо люка его ждал холодный лаз, а после нервотрепки при налете на авиньон Ессариан осознал, что ему ненавистен каждый бесконечный дюйм в этом лазе, который отделял его секундами и секундами сначала от парашюта, слишком громоздкого, чтобы брать его с собой в носовую кабину, а потом опять секундами и секундами от люка, прорезанного в дюралевом полу между приподнятой передней кабиной и средним отсеком, где сидел стрелок, безголовый, если смотреть на него от люка. Ессариан жаждал оказаться там, куда он гнал дурака Аафрея. Жаждал свернуться в крохотный клубок прямо на крыше аварийного люка, в двух или трех или четырех бронежилетах, которые он припрятал бы на борту самолета, и в готовой к использованию парашютной сбруе. Одна рука мертвой хваткой сжимает красное вытяжное кольцо парашюта, а другая ежесекундно готова нажать рукоятку сброса аварийного люка, чтобы мгновенно вывалиться из самолета при страшной встряске от настигшего их снаряда. Вот где жаждал оказаться Ессариан, раз уж судьба загнала его в самолет. А он болтался дьяволу на радость, как божий черт бы его побрал одуванчик между небесами, провались они в преисподнюю и далекой землей, откуда зенитчики, чтобы им сдохнуть, проклятым убийцам, посылали ему на погибель снаряды, рвущиеся вокруг, словно адский фейерверк, и спереди, и сзади, и сверху, и снизу, жаркими, кровожадными, угрожающе рявкающими, грозно грохочущими, плотоядно рычащими и с черно-грязновато-багровыми вспышками, которые сотрясали, швыряли из стороны в сторону, заставляли подпрыгивать и низвергали в ямы чудом не рассыпающийся на лету самолет, обреченный, как думал всякий раз Ессариан, обратиться вместе со всем экипажем в ослепительный яркий сгусток пламени за сотую, даже тысячную долю секунды. Аафрей был вовсе не нужен Ессариану, и как навигатор, и как кто бы то ни было, поэтому он старался его прогнать, чтобы им не столкнуться возле узкого лаза, если туда потребуется лезть. Послушайся он Ессариана, и ему никто бы не помешал притулиться там, где хотел быть Ессариан. Но Аафрей вместо этого торчал в кабине. Прямой, как будто у него шомпол вместо хребта, удобно положив свои пухлые руки, зажатые в одной из них поганой трубкой, на высокие спинки пилотских кресел и, ведя с Макватом или вторым пилотом, который в тот день был назначен к ним в самолет, неторопливо спокойную, словно бы светскую беседу, а вернее, произнося шутливый монолог об увиденных вокруг погодных банальностях, вроде ажурных тучек у горизонта, даром что пилотам было некогда его слушать. Макват был слишком занят пилотажем. Сначала, повинуясь указаниям Ессариана, он выводил самолет на боевой курс. А потом Ессариан принимался вопить, выдирая самолет руками Маквата из дымной чащобы заградительного огня с помощью истошных, пронзительных приказаний, похожих на завывание обжоры Джо во время мучивших его ночью кошмаров. А Аафрей раздумчиво попыхивал трубкой, следя за гиблой свистопляской войны в лобовой пилотский иллюминатор Маквата со спокойным любопытством стороннего наблюдателя. Аафрей был предан студенческому братству, легко впадал в жизнерадостный экстаз, вызываемый режиссерами всевозможных сборищ, охотно ходил на встречи одноклассников и не нажил достаточно ума, чтобы бояться. А Ессариан, который очень даже нажил, не покидал свой пост в носовой кабине, хотя как только начинался обстрел, его так и подмывало юркнуть в тоннель наподобие трусливой желтобрюхой крысы, исключительно из боязни передоверить кому-нибудь противозенитные маневры на отходе от цели. Никто за него не смог бы, как ему казалось, руководить этим жизненно важным делом. Никто не умел так бояться, как он. Ессариан был лучшим специалистом в полку по уклоняющимся маневрам. И руководил им инстинкт. Уклоняющийся маневр невозможно разработать. Чтобы его выполнить, нужно только бояться. А боялся Ессариан как никто другой. и Ор, и Обжора Джо, и Денбор, смирившийся с мыслью, что когда-нибудь он умрет, боялись далеко не так истово, как Ессариан. Ессариан не смирился с мыслью о смерти и боролся за жизнь с неослабевающей силой во время каждого боевого вылета. Начинал вопить, избавившись от бомб. «Круче! Круче! Круче, недоносок! Или резче! Резче! Резче, ублюдок!»
Первому пилоту, которым шел обычно Маквац с такой страшной ненавистью, будто именно по его вине он сейчас оказался в зоне огня, и какие-то совершенно незнакомые ему люди пытаются отправить его на тот свет. Причем никто, кроме самого Маквата, этих его воплей обыкновенно не слышал, потому что остальные члены экипажа всегда переключались на внешнюю связь. Всегда, за исключением того прискорбного случая, когда во время бомбардировки Авиньона Добс обсихел при уходе от цели и начал жалобно взывать о помощи.
«Помогите ему! Помогите!» — надрывался Добс. «Кому? Кому?» — заорал Ессариан, воткнув штекер переговорного устройства, выдранный из гнезда, когда обсихевший Добс неожиданно вырвал штурвал у Хьюпла и бросил машину в сумасшедшие пике, едва не вывернувшие их всех наизнанку и уткнувшие Ессариана в потолок кабины, так что сначала он не мог пошевелиться, а потом беспомощно рухнул на пол, когда немного опомнившийся Хьюпл отобрал в свою очередь штурвал у Добза и вывел их из пике под убийственный зенитный огонь, от которого они за минуту до этого ушли.
«Господи, господи, 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 господи!» — почти нечленораздельно причитал Ессариан, прижатый головой к потолку кабины.
«Бомбардиру! Бомбардиру!» — выкрикнул Добс, как только услышал голос Ессариана. «Он не отвечает! Он не отвечает! Помогите бомбардиру! Помогите бомбардиру!» «Я и есть бомбардир!» — заорал Ессариан. «У меня все в порядке! У меня все в порядке!» «Так помоги ему! Помоги!» — умоляюще вскричал Добс.
А Снегги умирал в хвостовом отсеке.